Борис Моносов. Мастер магии, часть первая. Вход в спираль. Веревка есть вервие простое. Из учебного наставления для палачей. Глава первая, повествующая в общем-то ни о чем, но зато содержащая глубокое исследование этого предмета. Сергей сидел за столом и пил чай с малиновым вареньем. Состояние было весьма тоскливым. Болели старые раны, знаменуя собой приближение грозы. С улицы парило через открытое настежь окно, несмотря на поздний вечер. Намазывая очередной ломоть черного хлеба вареньем, Сергей с тоской подумал, что на самом деле никакого прогресса нет. Прогресс придумали масоны, чтобы хоть как-то оправдать свое существование. А есть на самом деле болото, именуемое временем, которое на самом деле никуда не течет, а стоит на месте. Он припомнил с десяток таких же душных вечеров, которые тянутся медленно, как железнодорожный состав под бомбежкой, и все никуда не могут прийти, потому что никуда на самом деле не идут. Так же душно было в провинциальной столице Ершалаиме около 2000 лет назад, когда стало известно о казни и отбытии посланца. И сделать было практически ничего нельзя, несмотря на то, что на орбите уже крутился десантный корабль «Сдана» с двумя дивизиями отборной донайской пехоты. И на выходе из-под пространства выкинул причальный маяк «Гансейский крейсер», способный своими гравитационными орудиями разнести такую мелочь, как солнечная система, минуты за три. И сделать было уже ничего нельзя, и было уже поздно. И Пилат, прокуратор Иудеи, уже не только умыл руки фигурально, но и успел многократно вымыть их физически с момента казни. Посланец не призвал на помощь небесное воинство и был благополучно замучен на кресте с помощью гвоздей, терний и солнечных ожогов. С чем и отбыл, предоставив оставшимся самим расхлебывать эту историю, которая все тянулась и тянулась, не желая заканчиваться, обрастала новыми подробностями и росла, как снежный ком. Сергей представил себе картину битвы Донайской дивизии с Римским легионом. Почему-то, по аналогии с глубин памяти, выплыла картина. Песок, барханы и напарник, лежавший рядом с Сергеем, поглаживающий кожаной замшевой перчаткой вороненную трубку распылителя. Солнце палило так, что даже изготовленная из поляризованного и затемненного защитного стекла маска не спасала от слепящего света. Сергей осматривал расположенный впереди барханы через 30-кратный увеличитель и уже нахватался зайчиков. Фаланга выползла из-за барханов все равно совершенно внезапно, так что увеличитель, способный показать муравья на расстоянии километра, все равно не дал преимущества. Солнце отразилось разом от 300 блестящих, обшитых медью щитов гоплитов и тут же ослепило всех сидевших в засаде, то есть как раз Сергея и Герасима. Последний, обладая великолепной реакцией, все же не растерялся и тут же начал палить из распылителя, обращая в пыль и без того мелкий песок. «Гера, ты об аккумуляторах помнишь?» – тихо спросил Сергей. Герасим пришел в себя и прекратил размельчать в прах песок. Фаланга меж тем приближалась, мерно качая щитами и выставленными копьями. Лица гоплитов, скрытые бронзовыми шлемами, были обращены в сторону наведенного Сергеем морока. Глюк был очень впечатляющий. Сотни боевых колесниц персидского войска, более 1000 тяжелых воинов под прикрытием сотен лучников. Греки всерьез собирались совершить подвиг. Конечно, никаких персов здесь не было и в помине. Зато были развалины древнего города, разведанные отрядом конницы и таинственные сосуды из странного металла, найденные в развалинах дворца. Как было объяснить грозным завоевателям, что это не просто город, а исследовательская база асуров? Что заброшенный дворец – это склад боеприпасов, а внутри таинственных сосудов – биологическое оружие, способные стереть с лица земли те жалкие остатки человечества, которые уцелели после Большой войны. «Простите, ребята, вы были действительно очень крутые», — сказал Сергей, нажимая кнопку автоприцела. Герасим включил свой распылитель на постоянное излучение и вскочил, удерживая изрыгающий синий свет прибор на уровне бедер. Увидев его, ряды греков смутились и остановились. Некоторые стали указывать на него пальцами. Действие ужасного, сокрушающего луча было страшным и неумолимым. Могучие воины, попавшие под его удар, обращались в прах. Никакие доспехи не помогали. Войско упало на колени перед мощью, доступной только богам. Озверевший было Герасим остановился и отключил излучатель. Сергей же вынужден был сосредоточить свое внимание на персах. Изображение, созданное мороком, начало расплываться и расползаться клочьями тумана. Греки с ужасом смотрели на погибель персидского войска. Герасим меж тем трансформировал свою внешность в привычный для аборигенов облик. «Это же Геркулес!» – закричали воины. Сергей, уязвленный лаврами, доставшимися Герасиму, тоже поднялся, демонстрируя грекам свою рыжую шевелюру. «Феб!» – закричали греки. «Сам стреловержец Феб здесь!» Сергей поднял руку, требуя внимания. «Уходите! Там смерть! Туда нельзя!» – крикнул он. Воспоминание окончилось, и он снова оказался на кухне. Сколько прошло времени, было непонятно, но, судя по всему, немного. Чай еще не остыл. Что же было дальше, попытался вспомнить Сергей, но настоящее накатывало волнами времени, закручивало и влекло вперед к новым событиям, новым заботам. И накатывало ночи, силы тьмы обретали власть над миром. Гроза за открытым окном тем временем началась. Электричество, скопившееся в атмосфере, бесцельно расходовалось на молнии, как боеприпасы во время салюта. Некий громовержец стрелял по городу неприцельно, короткими очередями, и все время мазал. Сергею припомнился его давний знакомец, русский царь Петр. Человек крайне рациональный, но вместе с тем большой любитель празднеств, салютов и фейерверков. Экономя на всем и бережно относясь к необходимым для настоящей войны боеприпасам, царь не скупился на порох для огненных феерий, понимая, что именно демонстрации, а не реальные достижения создают имидж. Захват 3 старых посудин можно превратить в блестящую победу на море, истратив на салют больше пороха, чем было истрачено при абордажном бое. А кровопролитную битву с сомнительными результатами можно задним числом переквалифицировать в мелкие арьергардные стычки, возникшие в процессе перегруппировки наших войск. Сей манер ведения дел, собственно, и именовался фразой «европейский политик». Перескочив сознанием из азиатской пустыни на отца-основателя этого города, Сергей продолжал наблюдать в окно бушующую грозу. Петр выстроил этот город в этом странном месте, чем достал всех сразу – шведов, бояр, попов и даже ингерманландских жрецов темной девы Вод, о существовании которых вряд ли подозревал. Выстроив крепость как раз на месте их древнего святилища, царь приватизировал мощное место силы и построил свой пульт управления этой древней империей, а вернее, превратил в империю эту обширную самобытную территорию. Город, выстроенный сумасбродным царем, напоминал большой кукиш, демонстрируемый Западу, Востоку, разуму и цивилизации. Последующие правители сделали все, чтобы в меру сил усугубить ситуацию. Умный Павел, прослывший среди своих диких подданных сумасшедшим, признание того, что ум у него хотя бы изначально присутствовал, попытался отгородиться от своей бредовой столицы стенами замка с настоящим рвом и подъемным мостом, как это раньше и позже делали московские владыки. После смерти Павла, которого цитадель все же не спасла, правители пытались отгораживаться от города оградами, штыками гвардии, но город наступал, и в конце концов правители сбежали в Москву под защиту стен древнего Кремля. А город остался. Очень странный город, напоминающий древний Вавилон. Сергей был заточен в этом городе, как джин в бутылке. Однако, в отличие от старого злого джина, возненавидевшего свою бутылку, Сергей этот город полюбил и пребывание в нем как заключение не рассматривал. Он был даже благодарен Петру, его сумасбродным потомкам, за создание такого оригинального прибора. Сергей уже довольно давно присматривался к особенностям функционирования этого города в качестве некоего энергетического преобразователя качеств. И так до конца не смог решить, для чего конкретно эту машину можно приспособить. Машина получилась многофункциональной и состояла из большого числа компонентов. И если официозный центр был ржавым и заброшенным пультом управления империей, то новые спальные районы явно служили генераторами энергии. Музеи являлись информационными базами, многочисленные НИИ выполняли роль искусственного интеллекта, а заводские окраины служили двигателями, изменяющими свойства пространства. Все это было переплетено проводами лабиринтов, подземных сооружений и линий метро и комбинировалось с остатками древних культовых сооружений, над которыми, как футляры, возвышались здания церквей и соборов. «Зачем-то эта странная машина существует?» – задавал Сергей сам себе в который раз этот вопрос, но ответить на него не мог. «И ладно, и хорошо. Будем пить себе чай дальше, с вареньем. И черт с ним, с этим городом. Тем более изначально все подозревали, что это именно так». Запытанный озверевшим Петром, дьяк кричал на дыбе страшные слова: «Петербургу быть пусту». Петр пытался выяснить детали этого страшного пророчества, но хлипкий дьяк помер раньше. Ладно. Сергей намазал еще один кусок хлеба вареньем. Однако кто-то наверху решил, видимо, что на сегодня все запланированные бутерброды уже съедены. Этот оказался почему-то лишним, так как именно в период подготовки к приему этого, уже намазанного вареньем бутерброда, раздался звонок в дверь. Сергей мысленно выругался и спросил непонятно у кого. «Кого это черт несет на ночь глядя?» Непонятно кто тут же откликнулся.
«А ты сам посмотри».
Сергей закрыл глаза и сосредоточился на звонящем уже в третий раз. В поле зрения Сергея оказалась лестничная площадка, на которой стояла не старая еще цыганка. Совсем из тех, что шумной толпой по Бессарабии гуляют. Дочь Шатров упорно жала на звонок Сергеевой квартиры, выражая собой твердую решимость быть услышанной. Сергей заподозрил было засаду, но, осмотрев окрестности, не заметил присутствия других лиц. Тогда он пошел в прихожую и открыл дверь.